470.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 8 августа, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Доброе утро. Открывают час новости, с которыми вас познакомит Марк Крутов.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В результате израильского удара по Бейруту минувшей ночью погибли не менее 20 человек. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор ученому-физику Аскару Кайбышеву. В Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Не менее 20 человек, по сообщению ливанского официального агентства, погибли этой ночью в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута. Поступает сведения о разрушенных и загоревшихся зданиях. По данным властей Ливана, на юге страны в результате израильских бомбардировок в понедельник погибли 42 человека. Данные о гибели 40 мирных жителей в деревне Хула, однако, не подтвердились. Там погиб один человек. Премьер-министр Ливана дал непроверенное сообщение о жертвах израильской бомбардировки. Фуад Синьора сам признал этот факт.
Оказалось, что убит один человек. Сначала думали, что под обломками здания погибли 40 человек, но, слава Аллаху, обошлось. И все-таки это несчастье, когда погибает даже один человек. Слава Аллаху, остальные были спасены.
Это был премьер-министр Ливана. Комментируя израильскую кампанию в Ливане, бригадный генерал, высокопоставленный сотрудник разведки Израиля Йоси Купервассер, сказал: мы приносим вам извинения за технические неполадки в эфире. Франция предложила внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Как сообщается, Париж готов принять во внимание требования арабских государств и Ливана внести в резолюцию пункт о выводе израильских войск с юга страны. Ранее Ливан заявил о готовности направить 15 тысяч военнослужащих в приграничные с Израилем районы, как только оттуда уйдут израильские силы. Бейрут подчеркивает, что армия будет единственной силой в Южном Ливане, который последние годы находился под контролем группировки Хезболлах.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Башкирии сегодня, как ожидается, вынесет приговор физику Аскару Кайбышеву, которого обвиняют в незаконной передаче Южной Корее технологии двойного назначения. Прокурор потребовал приговорить Кайбышева к 6 годам лишения свободы. Ученый свою вину полностью отрицает. По данным следствия, Кайбышев, директор уфимского НИИ «Проблем сверхпластичности металлов», незаконно продал иностранной компании технологии, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники. Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. Как сообщает администрация Корякского автономного округа, 292 семьи, решившие покинуть Камчатку, смогут по сертификатам получить жилье в любом регионе России. Еще примерно для 200 семей, решивших остаться в Коряке, сейчас строят поселок недалеко от разрушенного населенного пункта Телички. В Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В понедельник в милицию была подброшена икона, которая числится в списках пропавших ценностей, сообщает Интерфакс. Икону нашли после анонимного звонка у дверей так называемого антикварного отдела городского УВД. Таким образом, найдены 9 из 220 с лишним похищенных предметов. Задержан и третий подозреваемый в причастности к краже экспонатов из Эрмитажа. По данным российских СМИ, это сын работницы музея, скончавшийся год назад. Ранее были задержаны ее муж и частный коллекционер. Всю прошлую неделю в Эрмитаже работала комиссия Росохранкультуры, говорит руководитель службы Борис Боярсков.
Прошедшие события в Эрмитаже, по большому счету, для нас, работников Росохранкультуры, не случайность, а закономерность. Звенья одной цепи, требующие совершенно иного подхода к учету в музеях, иного подхода к работе с музейными кадрами.
Сказал глава Росохранкультуры в интервью российскому телевидению. В Челябинском гарнизонном военном суде после длительного перерыва возобновились слушания по делу об издевательствах над курсантом танкового училища Андреем Сычевым. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Суд заслушал показания самого потерпевшего Андрея Сычева. Он дал их еще 27 января, лежа на больничной койке. Все присутствовавшие в зале заседаний смотрели видеозапись того допроса. На нем Сычев подтвердил вину Александра Севякова. Он 3,5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам. Между тем адвокаты Севякова заявили, что показания Сычева ничего ничего не проясняют. Вот мнение адвоката Севякова Александра Петрова.
Все вопросы, которые задавались Сычеву при первом и втором допросе, носили наводящий характер. Кроме того, абсолютно противоречивый протокол допроса.
Адвокаты Севякова ходатайствовали о проведении выездного заседания суда в госпитале имени Бурденко, где лечится Андрей Сычев. Но им было отказано. По мнению суда, солдат находится в слишком тяжелом состоянии. Между тем, сторона Сычева считает, что показания, данные Андреем, являются исчерпывающими, говорит адвокат Евгений Белов.
Я полагаю, что показания правдивые, исчерпывающие, даны добровольно, все это видно на видеозаписи.
Напомню, что за последние полторы недели это первое полноценное рабочее заседание по делу Сычева. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. В центре внимания встречи приднестровское урегулирование и двусторонние отношения. Как сообщается, Путин и Воронин обсудят сокращение товарооборота между странами, вызванное, среди прочего, ограничениями на поставки в Россию вина из Молдавии и новыми таможенными правилами, введенными Кишиневым для приднестровских предприятий. В зоне грузино-юго-осетинского конфликта ранены трое грузинских полицейских. Неподалеку от грузинского села Авневи по их машине открыли огонь неизвестные. По согласованию с командованием миротворцев в регион будет направлено дополнительное подразделение грузинской полиции до 12 человек. Цхинвали и Тбилиси расценили происшедшее как провокацию и вновь обвинили друг друга в эскалации напряженности в зоне конфликта. В Ираке скончался еще один американский военнослужащий, получивший тяжелые ранения в боях в провинции Анбар, недалеко от границы Сирии. В августе в Ираке были убиты по меньшей мере 15 американских солдат, 9 из них в провинции Анбар. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, где также можно в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо Марку Крутову.
Что касается погоды, южный циклон возмутит спокойствие жителей Черноземья и центра России. Здесь из-за мрачной и дождливой погоды вспомнится осень. Северо-западные области окажутся в тылу вихря, поэтому погода предполагается прохладная. В столице сегодня дождь, днем 19-21, ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 23-25 тепла.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Круглый стол, посвященный проблемам экологии Балтийского моря и Финского залива. Неограниченное право на самозащиту дают своим гражданам 15 штатов Америки. 150 лет со дня рождения Луи Армстронга.
Ровно 6 лет назад, 8 августа 2000 года, в результате взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве погибли 13 человек, более 100 были ранены. И это преступление до сих пор остается нераскрытым. В этой связи мы сегодня предлагаем нашим слушателям поделиться откровениями, ответить на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах больших городов и нынче.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
По подозрению в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере арестован начальник по управлению федеральным имуществом в городе Сочи Сергей Евдокименко. По данным следствия, деньги в размере 10 миллионов рублей высокопоставленный чиновник требовал от местного предпринимателя на пользование землей. В противном случае 3,5 гектара, как объяснял начальник управления федеральным имуществом, в связи с подготовкой к Олимпиаде могут быть изъяты, рассказывает Геннадий Шляхов.
При получении взятки задержаны руководитель сочинского форелеводческого хозяйства «Бабий» и водитель начальника по управлению федеральным имуществом на курорте Демирчан. Они выступили посредниками. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Южному федеральному округу, операция по выявлению всех участников группы и их задержанию велась в течение длительного времени. Вот что говорит Роман Губатов, сотрудник пресс-службы главного управления МВД по Южному федеральному округу.
Информация, видимо, была получена известно очень давно о том, что они вымогают эти деньги. И 7 месяцев проводились оперативно-розыскные мероприятия. Проводилась аудио-видеосъемка, возможно, этих встреч. Одним из предлогов вымогательства этих денег послужило то, что данные земли, которые взял в аренду предприниматель, могут быть использованы для строительства сооружений зимней олимпиады, которая, возможно, будет проходить в Сочи.
Земли, которые арендует неназванный предприниматель, находятся в прибрежной зоне в районе Имеретинской низменности. Именно здесь будет построена Олимпийская деревня, в том случае, если Сочи станет столицей зимних игр 2014 года. Но даже если окончательный выбор Международного олимпийского комитета в июле 2007 года будет сделан не в пользу российского курорта, огромные инвестиции из федерального бюджета и от частных структур в сумме 340 миллиардов рублей все равно будут направлены на развитие горно-климатического курорта Сочи. На этот счет правительством утверждена федеральная целевая программа. Исполняя ее, представители 12 ведомств уже не первый месяц проводят работу по инвентаризации земель в районе предстоящего масштабного строительства. При этом сталкиваются с определенными трудностями. О них на расширенном заседании Совета безопасности при главе администрации Краснодарского края рассказывал вице-губернатор Кубани Александр Ремесков.
Массовые случаи самозахвата земель, несанкционированное строительство, самовольные постройки, баз отдыха и так далее, подключение к электричеству, канализации. Мы столкнулись порой не только с бездействием, а с противодействием структур, которые обязаны, в общем-то, помогать.
Месяц назад в Москве на коллегии Счетной палаты Российской Федерации было принято решение о создании особой группы, которая займется комплексным аудитом, всесторонне проверяя реализацию программы развития горно-климатического курорта Сочи. Не только по части финансов, но также земли, недвижимости и материальных ресурсов. Вот что говорит по этому поводу Сергей Рябухин, аудитор Счетной палаты.
Это будет, по сути, комплексное контрольное мероприятие в режиме мониторинга. Я так подозреваю, что Сергей Владимирович будет Степашин сам координировать деятельность вот этой комплексной проверки для того, чтобы справиться с этой спортивной и политической задачей.
Арест высокопоставленного федерального чиновника, начальника отдела по управлению федеральным имуществом в городе Сочи, стал первым громким скандалом, косвенно связанным с олимпийским проектом России. Подозреваемый в совершении преступления находится в одном из следственных изоляторов Краснодарского края. Им предъявлено обвинение по статье «Вымогательство и получение взятки в особо крупном размере». Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В Петербурге экологи собрались на круглый стол, посвященный проблемам экологии Балтийского моря и Финского залива. По мнению «зеленых», ситуация в регионе постоянно ухудшается, а иностранные экологические организации предлагают даже присвоить Балтийскому морю статус особо чувствительной морской зоны. Прецедента присвоения такого статуса морям в мире пока не было. Из Петербурга передает Александр Дядин.
Ученые, чиновники, экологи, журналисты среди главных проблем загрязнения Балтийского моря называли даже не сами процессы загрязнения, которых, конечно, немало. Важнее то, что в российском обществе, с одной стороны, нет глубокого понимания необходимости заботы об экологии вообще и об экологии Балтики в частности, а с другой стороны, не поставлена работа по распространению доступной, но при этом достоверной информации о состоянии окружающей среды. Как результат, пляжи загрязняются, к сожалению, уже привычным бытовым мусором, прибрежные территории страдают от активного строительного процесса, а вода отравляется из-за развития морских перевозок и деятельности промышленных предприятий. Генеральный директор Российской общественной организации «Экология и бизнес», заместитель председателя Международной Хельсинской комиссии по наземным источникам загрязнения, доктор биологических наук Леонид Коровин считает.
Самый пик загрязнений приходится на 80-е и 85-е годы. В это время был пик по биогенным загрязнениям, по тяжелым металлам. А последние 2,5 десятилетия идет сокращение сброса загрязнений. Во многом это связано с закрытием производств. Мы вышли на уровень сбросов загрязнений по биогенам примерно на уровень 2 столетия назад. Но состояние Балтийского моря поменялось слабо. Содержание вредных веществ у нас минимум на порядок выше, чем в Северной Атлантике остается. Потому что процессы самоочищения идут медленно. Обновление воды раз в 25 лет происходит. И ждать улучшения состояния Балтийского моря придется еще долго, если мы будем постоянно сокращать нагрузку.
Для того, чтобы рассчитывать на сокращение нагрузки, нужны жесткие меры, в том числе законодательного характера, устанавливающие четкие и недвусмысленные правила хозяйственной деятельности. Но беда в том, что у России сегодня нет не только действенных законов, снижающих угрозу экологии Балтики, но нет и сколь-нибудь эффективной концепции развития деятельности на Балтийском море и его берегах, ни в использовании рыбных запасов, ни в развитии морского транспорта, ни в подъеме туристической привлекательности. То есть государственной программы «Что делать с Балтийским морем» в России пока нет. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В результате очередного израильского удара по Бейруту погибли не менее 20 человек. Франция предложила внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. В зоне грузино-осетинского конфликта при обстреле ранены трое грузинских полицейских. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» выйдет из Екатеринбурга. Журнал «Эксперт Урал» опубликовал рейтинг государственных служб и чиновников Екатеринбурга, составленный общественной организацией предпринимателей «Комитет 101». О совместном проекте издания и представителей малого бизнеса расскажут редактор отдела рынков журнала «Эксперт Урал» Юрий Немытых и руководитель общественной организации «Комитет 101» Дмитрий Головин. Ведет программу Светлана Толмачева. Слушайте «Радио Свобода».
А пока на наших волнах выпуск новостей спорта. В Гетеборге стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике. В забеге на 10 тысяч метров у женщин победу одержала россиянка Инга Абитова. Она опередила норвежку Сюзанну Вигене и свою соотечественницу Лидию Григорьеву. Четвертую позицию заняла еще одна представительница России Галина Богомолова. В Торонто стартовал крупный мужской теннисный турнир. Россиянин Михаил Южный вышел во второй круг, одержав победу над Грегом Русецким из Великобритании 6-4, 6-2. Из других матчей выделим победу хорвата Ивана Любичича над Николасом Альмагро из Испании. Давиде Сангинетти, итальянец, который удачно преодолел квалификационный раунд, нанес поражение аргентинцу Давиду Нелбандяну, посеянному по третьим номерам 6-1, 6-2. В матче французских теннисистов Ришар Гаске одержал победу над Фабрисом Санторо 6-4, 6-3. А в Лос-Анджелесе проходят женские теннисные состязания. Продолжают участие по итогам вчерашних поединков две представительницы России. Это Елена Веснина. Она взяла верх над своей соотечественницей Василисой Бардиной в двух партиях. И Анастасия Родионова, которая одержала победу над Мелиндой Чинг из Венгрии в трех сетах. Вчера главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк обнародовал состав на товарищеский матч против команды Латвии, который состоится 16 августа. Об этом информирует официальный сайт Российского футбольного союза. В этот список включены вратари Игорь Конфеев, Дмитрий Бородин и Александр Макаров, защитники Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Денис Колодин и Александр Анюков. Полузащитники Евгений Алдонин, Владислав Радимов, Игорь Семшов, Диньер Белилединов, Марат Измайлов и Дмитрий Лоськов, а также нападающие Андрей Аршавин, Александр Киржаков, Дмитрий Сычев, Роман Павлюченко и Павел Погребняк. И вчера же в Новогорске после утренней тренировки состоялось собрание московского «Динамо», в котором приняли участие в том числе председатель Центрального совета «Динамо» господин Проничев. Об этом информирует официальный сайт московского «Динамо». На этом собрании Проничев сообщил, что решение Юрия Семина об отставке было удовлетворено. Исполнять обязанности главного тренера футбольного клуба «Динамо» будет Андрей Кобелев. Владимир Проничев также подчеркнул, что в конце месяца состоится совет директоров, на котором Кобелев будет утвержден в должности главного тренера московского «Динамо». В первом российском дивизионе вчера начался очередной тур. Лидеры, стремящиеся в премьер-лигу, одержали победы очередные. Кубань выиграла в гостях в Астрахани «Волгоря» «Газпрома» 1-0. А «Химки» дома нанесли поражение футбольному клубу «Орел» со счетом 2-0. Впереди Кубань, имеющая 56 очков. На втором месте «Химки» 55. На 7 очков от «Химок» отстает «Урал». Правда, он провел, футбольный клуб «Урал» провел на одну игру меньше. Примерно через час очередной выпуск новостей спорта на наших волнах.
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Исполнилось 15 лет сервису World Wide Web, то есть в просторечии «Всемирной паутине» или по первым буквам «www». Об этом в материале Александра Костинского.
Сейчас слова «всемирная паутина» воспринимаются как синоним слов «интернет» или «сеть» с большой буквы. В действительности сервис World Wide Web или «всемирная паутина» появился в августе 1991 года, через два десятилетия после рождения интернета. В начале 90-х интернет вышел за рамки научно-университетской среды и стал превращаться в компьютерную сеть общего доступа. Растущие массивы информации, доступные через интернет, потребовали новых средств упорядочения и поиска. Появляется несколько подобных систем – Архи, Вейс, Гофер, Вероника. Еще в 1997 году про них писалось в каждой книге об интернете. Их полностью вытеснил сегодняшний юбиляр – World Wide Web. В основу www положен принцип гипертекста, то есть встраивание в текст документа ссылок на другие документы. Сама эта идея существовала давно. Уже на страницах Библии есть ссылки на другие фрагменты книги. Но в интернете только в 1991 году идея гиперссылки нашла удачную реализацию. Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейском центре ядерных исследований, придумал несложный язык описания гипертекстовой разметки HTML и протокол HTTP, по которому должны взаимодействовать сервер, на котором размещена информация, и браузер, программа-бродилка по www или просто вебу. Поначалу веб-страницы содержали только текстовую информацию, а для их просмотра использовались текстовые браузеры. Все это мало походило на современные красочные веб-сайты. Но в 1993 году появляется первый графический браузер «Мозаика», который полностью преображает внешний вид интернета и буквально за год меняет к нему отношение. Вскоре идеи «Мозаики» разовьет команда Netscape Navigator, а еще позднее Internet Explorer. Если до 1993 года интернет считался системой для общения специалистов, то после он воспринимается как инструмент для всех и каждого. О причинах невероятного успеха веб-сервиса говорит главный редактор еженедельника «Компьютера» Сергей Леонов.
Первая причина – это простота реализации протокола. То есть все его конструкции – это обычный текст. Команды протокола представляли собой конструкции в угловых скобочках. Для создания такого гипертекста не нужно было никаких специальных средств. Достаточно было обычного простого текстового редактора, в котором можно было сразу создавать странички для сети. Вторая причина – это открытая реализация протокола, то есть его спецификации были опубликованы в сети. И любой человек мог создавать и средства для просмотра этих страничек, и средства для создания, и, собственно, сами странички. А проекты, которые создавались в то время различными крупными корпорациями, их было много достаточно, но они были в основном закрытого стандарта. И естественно, что не смогли соперничать по скорости развития своего.
К этому можно только добавить, что теперь у каждого буквально под рукой есть мощнейший инструмент свободы выбора, что читать, слушать, смотреть. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
В российской столице 6:22 завершает этот отрезок утреннего выпуска программы «Время свободы» передачи нашей Нью-Йоркской студии.
Утечка нефти на Аляске выводит из строя крупнейшее американское месторождение. Цены на нефть растут, что дальше? Неограниченное право на самозащиту дают своим гражданам 15 штатов. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник была остановлена добыча нефти на крупнейшем в Соединенных Штатах месторождении Прудхо-Бэй на Аляске, после того, как была обнаружена утечка нефти в одном из трубопроводов, принадлежащих компании British Petroleum. Представители компании говорят о необходимости замены приблизительно 25-километрового фрагмента магистрали. Слово Алану Давыдову.
Нефтедобывающая компания British Petroleum приостановила поставку нефти с крупного месторождения на Аляске. Расположенное на севере этого штата месторождение Прудхо дает 400 тысяч баррелей сырой нефти в день, удовлетворяя 8% нефтяных потребностей Соединенных Штатов. Представитель British Petroleum Дэрин Будо говорит, что остановка перекачки нефти в южном направлении является вынужденной. 400 тысяч баррелей в день – это значительное количество нефти, поступающей с Аляски. Мы сожалеем о приостановке перекачки нефти и приносим свои извинения США и штату Аляска за возможные неблагоприятные последствия. Однако мы были вынуждены принять это решение после того, как неожиданно обнаружили признаки сильной коррозии нефтепровода и разлившуюся нефть.
По словам Дэрина Буда, высокотехнологичная диагностика состояния трубопровода позволила обнаружить по крайней мере 16 участков, на которых труба прохудилась и из нее в тундру вылилось в общей сложности до 5 баррелей нефти. Строгие стандарты охраны природы на Аляске побудили руководство компании срочно перекрыть все вентили, не только из-за потерь сырья, но и под угрозой астрономических штрафов за загрязнение окружающей среды. По оценкам официальных представителей Аляски, с прекращением транспортировки нефти через территорию штата его бюджет теряет в день свыше 4,5 миллиона долларов. British Petroleum в ускоренном темпе ведет инспекцию трубопровода, чтобы заменить его проржавевшие участки. Однако представитель компании по связям с общественностью Стив Маршалл отказался назвать реальные сроки возобновления перекачки аляскинской нефти. Только когда мы будем абсолютно удовлетворены состоянием трубопровода, мы возобновим его функционирование. Аналитики говорят, что перекрытие аляскинского нефтепровода, пускай и временное, для американских потребителей нефти сейчас особенно не кстати, учитывая накаленную обстановку на Ближнем Востоке и неопределенную политическую ситуацию в Нигерии, которая является крупным мировым экспортером нефти. Сразу после того, как British Petroleum объявила о прекращении поставок с месторождения Прудха, мировая цена на нефть подскочила на $1.60 и приблизилась к рекордной отметке в $78 за баррель. Аналитик нефтяных рынков Ричард Файнберг уверен, что скоро автомобилисты ощутят это на своем кармане. Сейчас, когда поставки нефти едва удовлетворяют спрос в самый пик летних автомобильных путешествий, весьма вероятно, что розничные цены на бензин взметнутся. Кроме того, надвигается сезон летне-осенних ураганов. В прошлом году серия разрушительных ураганов на юге США временно вывела из строя ряд нефтеперерабатывающих мощностей, и страна не досчитывалась до 1 400 000 баррелей нефти в день.
Рассказывал Алан Давыдов. Во что может обойтись замораживание крупнейшего месторождения нефти американскому, да и мировому потребителю? Соединенные Штаты потеряли 8% общей добычи в государстве, рассказывает Ян Рунов.
Это серьезный удар по экономике страны в тот момент, когда стоимость нефти на мировом рынке и без того очень высока. О том, что происходит на Аляске, мы попросили рассказать финансового директора Совета по развитию природных ресурсов Аляски Деанту Крокет. Нефтедобыча была прекращена, чтобы предотвратить экологическую катастрофу и чтобы отремонтировать нефтепровод, не допустив аварии. Меры носят чрезвычайный характер, но они были приняты вовремя. Никакой утечки нефти не произошло. Как видите, компания поступила вполне ответственно. Естественно, жители обеспокоены общим снижением добычи нефти и вероятным новым повышением цен на нефть и нефтепродукты. Ведь из этого месторождения добывается 50% всей аляскинской нефти. Но это, как понимает большинство жителей штата, необходимая мера. Нет ли очередей на автозаправочных станциях? Не запасаются ли жители Аляски бензином на всякий случай? Нет, и никогда такого не будет. Аляска не похожа на Калифорнию и другие штаты. У нас такое невозможно. Основная часть аляскинской нефти идет в другие штаты, поэтому закрытие месторождения непосредственно не отразится на снабжении бензином самих жителей Аляски. В основном потому, что население штата очень невелико. И потом всего одна компания закрыла месторождение. Многие другие продолжают добычу. Я считаю, что в данном случае поведение компании British Petroleum достойно подражания, поскольку она приняла меры предосторожности. Далеко не все в Америке согласятся, что British Petroleum – пример для подражания. Это не первая неприятность компании British Petroleum на Аляске и вообще в Соединенных Штатах. В марте этого года произошел крупный разлив нефти, скорее всего, из-за коррозии. Расследование причин еще не кончено. В прошлом году местные власти обвинили компанию в том, что она скрывала данные о загрязнении окружающей среды, в частности, об утечке бурового раствора на месторождении Прудхо-Бэй в 2003 и 2004 годах. За нечто подобное, происшедшее в 2002 году, компания уплатила штраф в более чем $700 000. На нефтеперерабатывающем заводе British Petroleum в Техасе год назад произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек. В Калифорнии British Petroleum была приговорена к многомиллионному штрафу за вредные выбросы в атмосферу. Министерство энергетики Соединенных Штатов заявило о готовности покрыть из стратегических запасов недостаток нефти, вызванный аварийным состоянием аляскинского нефтепровода.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Вы
Продолжаем утренний выпуск информационного выпуска «Время свободы» в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Неограниченное право на самозащиту дают своим гражданам 15 штатов Америки. 150 лет со дня рождения Луи Армстронга.
В интерактивной части нашей программы общаемся сегодня, и вопрос звучит следующим образом. Чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах больших российских городов?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Преследование верующих – это главная тема программы. В гостях руководитель проекта «Ковчег» Рихард Пантелейчук, мать арестованного имама города Пятигорска Антона Степаненко, заместитель главы Духовного управления мусульман России Али Вячеслав Полосин и журналист Дмитрий Беломестнов. Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. Продолжение программы и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 20 человек, по сообщению ливанского официального агентства, погибли этой ночью в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута. По данным властей Ливана, на юге страны в результате израильских бомбардировок в понедельник погибли 42 человека. В тот же день в боях с Хезболлах на юге Ливана были убиты 3 израильских солдата. Франция предложила внести изменения в проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Как сообщается, Париж готов принять во внимание требования арабских государств и Ливана внести в резолюцию пункт о выводе израильских войск с юга страны. Верховный суд Башкирии сегодня, как ожидается, вынесет приговор физику Аскару Кайбышеву, которого обвиняют в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. Прокурор потребовал приговорить Кайбышева к 6 годам лишения свободы. Ученый свою вину полностью отрицает. В Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В понедельник в милицию была подброшена икона, которая числится в списках пропавших ценностей. В России ежегодно регистрируется от 50 до 100 краж из музеев, сообщил руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков. Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля этого года, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. Как сообщает администрация Корякского автономного округа, 292 семьи, решившие покинуть Камчатку, смогут по сертификатам получить жилье в любом регионе России. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. В центре внимания встречи приднестровское урегулирование и двусторонние отношения. В зоне грузино-осетинского конфликта при обстреле ранены несколько грузинских полицейских. Огонь по машине с полицейскими открыли неизвестные в масках. В Ираке скончался еще один американский военнослужащий, получивший тяжелые ранения в боях в провинции Анбар, недалеко от границы с Сирией.
По прогнозам метеорологов, южный циклон возмутит спокойствие жителей Черноземья и центра России. Здесь из-за мрачной и дождливой погоды вспомнится осень. Северо-западные области окажутся в тылу вихря, поэтому погода предполагается прохладная. В столице сегодня дождь, днем 19-21 тепла, ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 23-25 градусов.
В ближайшее время Московская прокуратура может прекратить уголовное дело о взрыве в переходе на Пушкинской площади, прогремевшем 8 августа 2000 года. Такое заявление сделал прокурор Москвы Юрий Семин на состоявшейся вчера пресс-конференции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
За 6 лет следователям так и не удалось выяснить, кому и для чего потребовалось взрывать переход. В первые дни после случившегося активно обсуждалась версия теракта, однако очень скоро от нее отказались. И все чаще стали говорить, что взрыв стал результатом конфликта за право торговать в этом переходе. Однако спустя 6 лет прокурор Москвы Юрий Семин, отвечая на вопросы журналистов о ходе расследования этого происшествия, неожиданно вновь заговорил о чеченском следе.
Ну, дело у нас по Пушкинской, я знаю, хорошо. Прошло много лет, оно еще живое. Хотя, на мой взгляд, исполнители уже вряд ли живые. Есть у нас такая информация. Наверное, все-таки это было, скорее всего, связано с чеченским следом. И, наверное, оно, видимо, и будет, наверное, приостановлено. Но вот так более конкретно не готов сейчас сказать. Вот я думаю, может быть, через какое-то время мы к нему вернемся, когда вот будем это делать. Год когда пройдет, ну скоро, да, скоро можно, Вот мы, наверное, его еще раз посмотрим, мы тогда определимся. Поэтому сейчас я не готов сказать, я вот 5 лет примерно к этому делу не прикасался.
Взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное шурупами и винтами, сработало в подземном переходе на Пушкинской площади около 6 часов вечера. В это время здесь бывает особенно много людей. Переход ведет сразу к 2 оживленным станциям метро. 8 августа 2000 года в результате взрыва погибли 13 человек. 7 из них скончались на месте, 6 в больницах от полученных ран и ожогов. Более 100 получили ранения. В ходе расследования было установлено, что к торговому павильону подошли 2 неизвестных мужчин, которые под предлогом обмена валюты в ближайшем обменном пункте оставили у палатки сумку «Дипломат» и полиэтиленовый пакет. Свидетели видели их выбегающими из подземного перехода за минуту до взрыва. Теперь в переходе нет обменных пунктов, а взрыве в подземном переходе напоминает лишь мемориальная доска, ее повесили здесь на 40-й день после трагедии, и запрет на продажу во всех подземных торговых точках Москвы горючих веществ, в том числе спичек и зажигалок. В 2000-м поговаривали, что, если б не они, вызванный взрывом пожар был куда меньше. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение наш опрос на улицах российских городов. Чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах больших городов? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Юрий Багров обратился к жителям и гостям Москвы.
Пожизненное заключение Нурпаши Кулаев будет отбывать в исправительной колонии номер 5. Это место больше известно как Белозерский пятак на острове Огненный. По некоторым данным, Нурпаши Кулаев находится в колонии с конца прошлого месяца, причем этапировали террориста в спецэшелоне под вымышленной фамилией.
Просим прощения за технические неполадки. Вот как Николай Ломов, наш постоянный слушатель из Санкт-Петербурга, отвечает на вопрос, чувствуете ли вы сегодня в безопасности на улицах городов. Особенно не чувствую себя в безопасности, отмечает Николай, когда прохожу в метро мимо милиционера, когда мимо проезжает или проходит наряд милиции. Продолжаем принимать ваши сообщения.
И переходим к опросу на улицах Москвы.
Ну, чаще всего, да. Это скорее мое внутреннее состояние. Я так спокойно отношусь к судьбе, к жизни. Поэтому я себя всегда уверенно чувствую.
Да нет. Да потому что на Конституцию поплевывают все от самого верха до самого низа. На законы то же самое. Можно сколько угодно взывать о том, что есть же закон. Говорят, ну, у нас другие порядки. Вот поэтому.
Только днем, потому что ночью опасно ходить. В любой момент думаешь об этом на самом деле. А трагедии, мимо идешь, знаешь место, в метро знаешь место, то есть страх существует.
Я вообще всегда себя чувствую в безопасности, я за себя всегда постою. Я не приветствую именно того, что случилось, именно в том, как оно произошло, понимаете? Именно трагедия, ведь ее могло и не быть, все можно было как-то сделать по-другому. Вот это вот я не приемлю. Абсолютно.
Да нет, конечно, тоже у нас себя чувствует в безопасности. Нет, конечно. Ну а вот недавно здесь прекрасная перестрелка была. Какая же здесь безопасность? На что надеяться? Это горько, но, к сожалению, я не уверена, что с того времени что-то изменилось у нас. Здесь никто себя чувствовать безопасным не может. Жалко, потому что растут дети.
Ну что, кто же теперь чувствует себя безопасность? Из-за обстановки, которая в нашей стране. Я имею в виду криминал. Я имею в виду, что молодые люди могут подбежать, вырвать руку, сумку из рук и убежать.
В этом городе нет, потому что вот мне проломили голову в 20 шагах от дома в августе прошлого года кувалдой. И я чудом только остался в живых, но не только поэтому. Я лежал 4 месяца в больнице и спрашивал нейрохирургов, вот скажите, вы 30 лет работаете, в чем, есть ли какая-нибудь динамика? Они говорят, нет, количество больных такое же, но в 10 раз возросла жестокость.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах больших городов. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
воскресенье в Эдинбурге открылся 60-й ежегодный фестиваль искусств «Фриндж». 3000 его участников провели парад в центре города. На открытие собралось более 175 тысяч человек. В программе более 2000 различных представлений на многочисленных площадках. Помимо традиционных спектаклей немало и экспериментальных постановок. Например, пьесы, разыгранные в плавательном бассейне или на батуте. В этом году на фестиваль продается 1 350 000 билетов на общую сумму более 10 миллионов фунтов стерлингов. Ученым Стэнфордского университета в Калифорнии удалось при помощи мощной рентгеновской установки восстановить тексты греческого математика Архимеда. Единственная копия работ Архимеда, сделанная в X веке н.э., была 3 века спустя стерта монахом, который записал на пергаменте молитвы. В 1998 году частный коллекционер приобрел пергамент на аукционе за $2 миллиона и передал его в Балтиморский музей Уолтера для расшифровки. В течение последних 8 лет исследователи использовали различные ультрафиолетовые и инфракрасные фильтры, а также другие технологии, однако многие страницы восстановить не удалось. Новая технология окрашивает мельчайшие частицы железа, оставшиеся от стертых чернил. Ожидается, что теперь до 15 страниц рукописи будут расшифрованы. Все они будут представлены в интернете. В Чикаго завершился 3-дневный рок-фестиваль «Лоллапалуза», в котором приняли участие более 150 тысяч человек. Состоялись 130 выступлений на 8 площадках. Среди звезд, выступивших на фестивале, Ману Чао, Кенни Уэст и группы Red Hot Chili Peppers. Фестиваль «Лоллапалуза» был основан певцом Перри Фарреллом в 1991 году и проходил ежегодно до 1997 года, а в 2003 году вновь был возрожден. В Новом Орлеане состоялось празднование 105-летия со дня рождения Луи Армстронга. На улицах и в клубах города прошли концерты джазовых музыкантов, а в католическом храме Святого Августина – джазовая месса. Армстронг родился 4 августа 1901 года, однако сам отмечал свой день рождения 4 июля. Комедия «Ночи Талладега», баллада «Рики Бобби», обе страшном автогонщике, возглавила кассовый рейтинг североамериканского проката. За 3 дня сборы составили $47 миллионов. Криминальная драма «Порок Майами», возглавлявшая рейтинг на прошлой неделе, теперь на 4-м месте, менее 10 миллионов.
С панорамой культурных событий Дмитрий Волчек.
В Москве 6:41. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Саратова вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
В Саратове раскрыто убийство журналиста Евгения Герасименко. Об этом сообщают все местные газеты. Известный в городе спортивный обозреватель стал жертвой ограбления. 2 недели назад он был убит в собственной квартире, из которой пропали компьютер и бытовая техника. За короткий срок работники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 4-жды судимый сезонный рабочий, похищенное изъято. Если вина подозреваемого будет доказана, его ждет пожизненное наказание. Саратовские правозащитники провели пресс-конференцию, чтобы заявить протест против действий правоохранительных органов в отношении членов неправительственных организаций области. Об этом рассказала газета «Время». С середины июня активисты общественных организаций находятся под контролем силовых структур. Их имена внесены в список экстремистов. Из 14 саратовских делегатов Российского социального форума, проходившего в Санкт-Петербурге, под разными предлогами были задержаны на пути к северной столице 7 человек. 6 арестованы в Петербурге сотрудниками линейного отдела внутренних дел на транспорте. При этом права потерпевших были нарушены минимум по 11 статьям Конституции. Саратовские правозащитники требуют проведения прокурорской проверки по фактам незаконного задержания. Начат сбор подписей против репрессивной политики властных структур. Общественные организации готовы консолидироваться и работать даже в подполье, пишет газета «Время». Продолжается судебный процесс, инициированный вице-спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным против газеты «Саратовский репортер» и его главного редактора Сергея Михайлова. На последнем заседании истец отказался от большей части претензий к газете и снизил сумму возмещения морального вреда с 500 000 до 100 000 рублей. В свою очередь редактор «Саратовского репортера» подал встречный иск Вячеславу Володину. Ущерб, нанесенный репутации профессионального журналиста вице-спикером Госдумы, он оценил в 1 000 000 рублей. В газете «Саратовский расклад» была опубликована серия статей, в которых документально подтверждалось, что первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска владеет значительным пакетом акций местного предприятия «Трансмаш», интересы которого она лоббирует на федеральном уровне. В последнем номере «Саратовского расклада» опубликовано письмо представителей трудового коллектива завода «Трансмаш». В письме, в частности, пишется о том, что Любовь Слиска вошла в число акционеров завода «Трансмаш» по просьбе трудового коллектива. «Мы гордимся тем, что она приняла наше предложение и теперь вместе с нами несет ответственность за развитие предприятия», — пишут работники «Трансмаша» и завершают письмо призывом: «Уважаемые политики, займитесь делом, окажите помощь промышленным предприятиям области». Письмо опубликовано в газете «Саратовский расклад» без комментариев. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
В Москве без четверти 7 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Санкт-Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор ученому-физику Оскару Кайбышеву. В зоне грузино-осетинского конфликта при обстреле ранены трое грузинских полицейских. Более подробно об этом в выпуске новостей на «Радио Свобода» в начале часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Темпы инфляции в России в июле ускорились и составили 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Это вдвое выше, чем в июне, и в полтора раза выше, чем в мае. В целом, за первые 7 месяцев 2006 года рост потребительских цен в России составил 6,9%, на 1,6% меньше, чем за тот же период 2005 года. Федеральное космическое агентство России повышает стоимость полетов для космических туристов, сообщил официальный представитель агентства, объяснив это решение необходимостью индексировать расходы с учетом инфляции. Экскурсия в космос, стоившая ранее примерно 20 миллионов долларов, теперь станет дороже на 1,5 миллиона. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России повысились за первые 7 месяцев года на 16,2%, более чем вдвое опередив общий рост потребительских цен. При этом рост тарифов ЖКХ оказался почти вдвое меньшим, чем за тот же период прошлого года. Одна из ведущих нефтяных компаний мира, британская BP, приостанавливает поставку нефти с крупнейшего месторождения на Аляске из-за повреждения идущего от него трубопровода. Это приведет к сокращению объемов поставок на 400 тысяч баррелей в день, что составляет, по данным Министерства энергетики Соединенных Штатов, 8% производства нефти США или 2,6% общего ее потребления в стране, включая импорт. Цены на нефть США повысились почти на 2%. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай после десятилетия непрерывного роста начинает сокращаться. За первые 6 месяцев 2006 года общий их объем сократился на 0,5% по сравнению с тем же периодом год назад. По мнению экспертов, те зарубежные компании, которые стремились когда-то открыть свой бизнес в Китае, уже сделали это. В то же время производство, не требующее особой квалификации, они переводят теперь из Китая в другие страны региона, где труд оказывается дешевле. Тем не менее, Китай по-прежнему остается одним из крупнейших в мире получателей прямых иностранных инвестиций. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2005 году Китай привлек в виде прямых иностранных инвестиций более 72 миллиардов долларов, почти в 5 раз больше, чем Россия, уступив по этому показателю лишь Великобритании и Соединенным Штатам.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек за доллар США и 34 рубля 36 копеек за евро. На мировых валютных рынках за евро дает доллар 28 центов. В Москве 6:48. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Вчера вечером в эфир «Радио Свободы» вышла программа «Вопрос рублем». Автор и ведущая ее Ольга Романова. А тема — цены на нефть. Когда все это кончится? Об этом ведущая беседовала с Геннадием Красовским, начальником отдела отношений с инвесторами «Лукойл», и Алексеем Кучаевым, аналитиком Института финансовых исследований. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Небольшая цитата из газеты «Вашингтон Пост». «Нефть необходима и ненадежна. Разумная страна минимизировала бы ненадежность, введя режим экономии через налоги и жесткие инструкции, и осваивая собственные ресурсы». Но это инструкция для страны, в основном, импортера. Да? А как бы вы, Алексей, и вы, Геннадий, составили бы инструкцию для страны-экспортера, которая начиналась бы со слов «нефть необходима и ненадежна». Точка. А дальше?
Любое государство должно эффективно использовать те ресурсы для решения проблем как государственных, так и социальных. Тот факт, что у России в широком доступе находится углеводородное сырье, которое можно легко конвертировать в деньги, дает на сегодняшний момент государству уникальную возможность совершить экономический прорыв в России. И, может быть, такого шанса благодаря конъюнктуре, мировой конъюнктуре, действия компаний на внутренних рынках не было последние 10, 20, 30 лет назад. Поэтому на сегодняшний момент у России есть богатство, которое, или есть товар, который можно легко продать, он ликвидный, получить финансовые средства и за счет этих средств решить проблемы модернизации российской экономики, которые, в свою очередь, будут отвечать интересам российских граждан. И в этой ситуации то, что сейчас происходит, отвечает этим целям.
Алексей. Это самая большая опасность, чтобы не сесть на эту нефтяную иглу и действительно развивать другие сектора экономики. В этом задача как раз. Не жить только за счет экспорта нефти.
Вот еще о чем я хотела вас спросить. Мы выяснили с вами, Алексей, с вами, Геннадий, что апокалипсиса не будет, конец света в свете того, что цены вырастут, тоже не предвидится, что как-то вроде мы должны с этим справиться. И что нет никакого нефтяного пузыря, есть нефтяная экономика. Но вот маленькая фразочка из одного доклада. Это постоянный подкомитет Сената США по расследованиям. Там говорится, что на самом... Это свеженький докладик этого года. И вот там говорится, что несмотря ни на что, нефтяных запасов промышленно развитых стран хватит на 20 лет.
Основные запасы, они сейчас в странах Персидского залива, и Саудовская Аравия, Иран, Ирак. Раньше просто квоты на экспорт нефти в этих странах давали пропорционально их запасам. Поэтому некоторые страны в течение короткого времени нарастили такие огромные запасы, чтобы экспортировать больше нефти. А есть ли они у них или нет, это вот вопрос.
20 лет – это очень мало. Мы будем молодыми людьми, когда нефть может кончиться.
Да. Может быть, речь идет о коммерческих запасах частных глобальных нефтяных компаний. Действительно, от 13 до 15 лет. Но вообще, на сегодняшний момент мировые доказанные запасы обеспечивают текущее потребление на 40 лет. При этом есть аналогичные по своим масштабам запасы, к которым относятся битуминозные пески, нефтяные пески, то есть это еще 40 лет, это только по нефти. Если мы возьмем газ, то его хватит на порядок больше, да, поэтому, безусловно, эра углеводородная у нас еще не одно десятилетие будет царить экономики, что, в общем-то, хорошо для экономики. И, может быть, знаете, возвращая еще как бы одну фразу, связанную как бы с российской экономикой, но вот те последние процессы или национальные проекты, которые будут реализовываться за счет денежного резерва, созданного за счет в том числе и нефтяных денег, наверное, это и есть вот ответ российского правительства как попытка реализовать технологический прорыв как в социальной сфере, так и в индустриальной сфере и совершить этот качественный рывок. То, что он происходит через такой сложный механизм согласования, наверное, это благо, так как это общественные деньги.
Автор ведущей программы «Вопрос рублем» Ольга Романова беседовала с Геннадием Красовским, начальником отдела отношений с инвесторами «Лукойл», и Алексеем Кучаевым, аналитиком Института финансовых исследований.
Сейчас в Москве 6:53. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Почему все большее число штатов позволяет своим гражданам пользоваться оружием для самозащиты? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Огнем на нападение позволили отвечать своим гражданам законодатели 15 штатов. К такой самозащите американцы теперь могут прибегнуть даже в общественных местах. В то время как сторонники этой меры говорят, что она поможет предотвратить преступление, ее критики опасаются, что она приведет к росту убийств. Мой коллега Владимир Морозов, купив дом в деревне, завел, как и все его новые соседи, оружие. Владимир, зачем? Кстати, пистолетом вы обзавелись?
Нет, Юра, все мое оружие охотничье. Револьвера нет, я не полицейский и не сыщик. Но есть люди, которых, скажем, ограбили, и они чувствуют себя спокойнее при оружии. Теперь в 15 штатах этим оружием можно более свободно пользоваться для самозащиты. Жертве ограбления раньше полагалось сначала попробовать убежать или иным способом избежать конфликта. Теперь можно сразу стрелять в нападающего. В США на 100 тысяч населения убивают из пистолетов гораздо больше людей, чем в других странах. Есть прямая связь между количеством оружия на улицах и числом людей, убитых этим оружием. Так думают сотрудники и сторонники центра Брэди, которые добиваются более жесткого контроля за продажей оружия и его использованием. Центр назван в честь Джима Брэди, который был пресс-секретарем Рональда Рейгана и в 1981 году во время покушения на президента получил ранение и стал инвалидом. Но немало людей, особенно в провинции, которые против какого-либо контроля. Сталкиваешься с самыми разными людьми. Психопаты и преступники могут быть вооружены. Если такой ворвется в ваш дом, надо защищать семью. Если у вас есть оружие, вы стреляете. В этом нет ничего плохого. Так считают члены Национальной ассоциации любителей стрелкового оружия. Закон, расширяющий право использования оружия для самозащиты, первым принял штат Флорида. И в его аэропортах тут же появились противники закона, которые раздавали прилетающим листовки с предупреждением. Не вздумайте ссориться и даже спорить с жителем Флориды. Он может быть вооружен. Это политический театр. И он направлен против губернатора Флориды. Губернатор на всех перекрестках кричит, что Флорида — это земной рай. Но он же разрешает жителям штата носить при себе оружие. Зачем в раю оружие? Недавний судебный процесс показал, что оно может пригодиться. На основании нового закона оправдана 23-летняя проститутка Жаклин Галлас. Ее постоянный клиент Фрэнк Лабиенто, который был на 50 лет старше Жаклин, заявил, что убьет ее и сам застрелится. Он уже приготовил и посмертную записку. Но она смогла отобрать у него револьвер и застрелила клиента.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывшие адвокаты, советники и некоторые из партнеров Майкла Джексона устроили заговор с целью обанкротить бывшего короля поп-музыки, заявил в понедельник представитель певца. «Мы разоблачили крупнейший в истории индустрии развлечений заговор. Майклу Джексону были переданы документы, свидетельствующие о том, что его бывшие партнеры намерены подстроить его банкротство. Что это за документы и кто эти люди, неизвестно. Но известно, что финансовое положение Джексона сомнительное. У него нет средств даже для оплаты персонала своего ранчо «Неверленд». Согласно Джексону, в этом виноваты враги. Иными словами, чистый триллер.
Майкл Джексон в завершении программы «Сегодня в Америке». А вот тема следующего часа нашего эфира.
Жертвы иркутской авиакатастрофы подают иски. Система видеонаблюдения в московском метро. Гастрономические общества «Басков».
Продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели, с ответами на вопрос, чувствуете ли вы сегодня себя в безопасности на улицах российских городов.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.